«Радио Свобода». Продолжение политики. У микрофона Ирина Лагунина. О качестве турецкого йогурта, спешащего на российский рынок. Как возникает дефицит в нефтяной стране? Речь пойдет о Венесуэле. Споры о летальном оружии для Украины. Президент Обама как треть американцев. И нелегальная миграция в Америке. Благо или порок? Все эти темы в ближайшем часе нашего эфира. У микрофона Ирина Лагунина. Агентство РИА Новости во вторник процитировало рапорт российского представителя в Анкаре. Посол РФ в Турции Андрей Карлов сообщил, что рост экспорта турецкого продовольствия в Россию достиг по некоторым позициям рекордных показателей. В январе-ноябре 2014 года поставки мясной продукции в Россию увеличились в 10 раз, рыбной в 2 раза, овощной на 10%. Начались поставки товаров, которые мы в Турции раньше не закупали, сказал посол. Молоко и яйца, цитирую я РИА Новости. Это один из итогов введенных полгода назад российских антисанкций, в результате которых основные продукты питания из ЕС оказались под запретом для ввоза в Россию. Нахимичить с яйцами сложно. Их либо снесли, либо нет. С молочной продукцией дело обстоит иначе. Об особенностях турецкого производства рассказывает Елена Солнцева.
Турки считают йогурт своим национальным продуктом. Они уверяют, что йогурт появился на свет благодаря тюркским кочевым племенам, которые перевозили молоко в бурдюках из козьих шкур. Молоко сквашивалось на жаре, превращаясь в продукт, который был предшественником современного йогурта. Мигрировавшие из Центральной Азии тюркские племена якобы познакомились с процессом брожения молока Анатолию, Кавказ, страны Восточной и Центральной Европы и Россию. Однако первенство в изобретении йогурта присваивают себе и представители балканских народов. Многие в Стамбуле опасаются, что после отправки турецкого йогурта в Россию эти страны захотят подать иски в Международный суд за использование торговой марки. Вот что говорит житель азиатской части Стамбула, 50-летний Рифат Кылыч.
Йогурт остается главным молочным продуктом в Турции. Потребление на душу населения йогурта составляет около 50 килограммов в год. Однако греки считают йогурт своим национальным продуктом и оспаривают это в международных судах. В Европе все просто помешались на греческом йогурте, не зная о том, что это турецкий продукт. Смешно, но самый известный в Америке греческий йогурт Чобани был создан обычным турком из крестьянской семьи Хамдил Лукаем. Всего за 4 года предприимчивый турок создал прибыльный бизнес капиталом около 700 миллионов долларов. Было время, когда его йогурты доставлял один грузовик. Теперь его продукцию привозят на сотнях грузовиков.
Производители турецкого йогурта уже сообщили о начале поставок продукции в Россию. Министр сельского хозяйства и продовольствия Турции Мехди Экер призывает турецких фермеров расширять свое производство и вступать в долгосрочные торговые связи с Россией. Турция намерена стать главным поставщиком молочной продукции для Кремля и увеличить товарооборот в десятки раз, до 1 миллиарда долларов. 30-летний рабочий Мехмет надеется устроиться на молочную фабрику «Сюташ», которая уже объявила о расширении производства для российского рынка. Он считает, что поставка продуктов питания в Россию даст тысячи новых рабочих мест и значительно сократит армию безработных. Сразу после введения Кремлем запрета на ввоз продовольствия из ЕС в Россию, Турцию посетила комиссия Росхозсельнадзора. Стороны договорились увеличить список турецких компаний, которые будут поставлять свою продукцию, и значительно расширить ассортимент. Раздавались предложения использовать национальные валюты – лиры и рубли, что должно было снизить зависимость от курса доллара. Многие были уверены, что турки получат значительные экономические выгоды, укрепляя отношения с Кремлем. Анкара рассматривала предложения российских властей о вступлении в таможенный союз и даже поговаривала о полноправном членстве. Глава Ассоциации производителей молока и молочной продукции Хайрун Чаллы.
Введенная Россией эмбарго открывает новые возможности для Турции. Однако Россия требует от турецких производителей молочной продукции соответствия стандартам ЕС. Более того, наши специалисты не могут производить качественные российские молочные продукты, такие как ряженка, простокваша или кефир. Для того, чтобы понять все тонкости производства, потребуется не один десяток лет и новые обученные кадры.
«Что такое кефир?» – спрашивает у меня знакомый турок, который никогда не пробовал этот российский молочный продукт, но говорит, что читал о его полезных качествах статью в турецкой газете. Турки довольно консервативны в еде и в силу культурных и религиозных традиций обычно употребляют в пищу традиционные молочные продукты – питьевой йогурт, айран, брынзу, мягкие молочные сыры, среди которых выделяется лорпейныр – соленый сыр, напоминающий российский творог. Привыкшие к кисломолочному йогурту местные покупатели не берут европейские сладкие йогурты из-за непривычного вкуса. По итогам продаж обычно лидирует традиционный соленый молочный напиток «Айран», говорит работник крупного стамбульского супермаркета «Аркан», который ведет мониторинг продаж молочных продуктов. Он пришел к выводу, что многие консервативные граждане предпочитают соленую брынзу. Для них даже выдержанные европейские сыры являются экзотическим продуктом. Служащий крупного стамбульского супермаркета «Аркан».
В целях поддержки и стимулирования производителей молока правительство применяет жесткие меры по защите местного рынка, которые проявляются в установлении высоких тарифов на ввоз молочной продукции из-за рубежа. Без применения этих мер тарифного регулирования местный рынок не выживет из-за конкуренции со странами ЕС.
Из-за тяжелых условий труда население массово покидает деревни. На фермах трудятся полуграмотные курды с неспокойного юго-востока, где годами продолжаются столкновения между курдскими сепаратистами и турецкими военными. Теперь еще обстановка накалена и тем, что в приграничных с Сирией районах хозяйничают исламские боевики ИГИЛ. Многие пытаются строить хозяйство по европейскому образцу, но для этого не хватает элементарных знаний. Фермер из Битлиса Айдын рассказывает в интервью турецким журналистам о своем неудачном опыте превращения кооператива в современное прибыльное хозяйство.
«Мы привезли из Голландии и Германии племенных коров, которые стоили целое состояние. По нашим прогнозам, могли давать 10 раз больше молока, чем обычные турецкие коровы. Мы готовились получать новые прибыли, но оказалось, что для содержания коров нужны особые качественные корма и витаминные добавки. Раз в неделю эти коровы должны проходить ветеринарный контроль, который в Турции коровы проходят раз в месяц. Турецкие коровы не идут ни в какое сравнение с европейскими, которые пасутся на альпийских лугах».
В популярном турецком фильме 80-х годов комик Кемаль Сунал играет неудачливого фермера, который мечтает обогатиться за счет знаменитой галштинской коровы. Для того, чтобы осуществить свою мечту, фермер занимает деньги у всей родни, едет в Германию и привозит оттуда пару галштинских коров. Поглазеть на европейское чудо собираются жители соседних деревень. Каждая корова дает до 200 литров молока и весит около 500 килограммов. За коровами ухаживают как за детьми, кормят их дорогими кормами, однако европейские коровы не могут приспособиться к местным условиям. В результате животных приносят в жертву во время религиозного праздника жертвоприношения Курбан-Байрам. О галштинской корове до сих пор мечтает каждый турецкий фермер, шутит турецкий предприниматель из Чанакали Айдын Куртал.
«Москва.
Галштинскую породу вывели в Америке и Канаде, потом привезли обратно в Европу, где она стала популярной из-за небывалых удоев и очень жирного молока. В 50-х годах у нас начало развиваться сельское хозяйство, начали поступать машины из Германии. С тех пор животноводство увеличилось на 75%. От каждой европейской коровы удается получать до 40 литров молока в день, в то время как местные азербайджанские коровы дают лишь до 9 литров молока. Но европейские высококлассные коровы в большинстве своем не могут выжить в тяжелых условиях. Крупный рогатый скот, завезенный из-за рубежа, требует высококачественного корма и специальной гигиены.
В Турции нет альпийских лугов, аграриям негде пасти скот, коровы пасутся на выжженных солнцем полях, сетует 40-летний крестьянин Айдын, который за бесценок продал свои угодья на юго-востоке Турции и теперь проводит большую часть времени в ожидании возможной работы в стамбульской кофейне. Он тоже говорит, что турецким коровам далеко до молочных рекордов. Если европейские коровы пасутся на альпийских лугах, то турецкой корове в поисках травы потребуется пройти около 150 километров. Животных обычно выгоняют в свободный выпас в самую жару. Они устают под солнцем по дороге и мало отдыхают в период лактации, когда вырабатывают молоко, что значительно снижает удои. Малообразованные крестьяне не могут пользоваться дорогостоящими европейскими новинками. На фермах не прижились распространенные в Европе компьютерные системы управления стадом, когда укрепленные на животных шагометры отслеживают движение и количество сделанных шагов и сравнивают эти данные с показателями лактометра, которые оценивают биологическое состояние молока. 40-летний крестьянин Айдын продолжает.
Если на европейских фермах есть автоматизированные чесалки, то на наших они отсутствуют. Корова вынуждена вставать и совершать лишние движения, что сказывается на качестве молока. На фермах нет шагомеров, которые отслеживают движение и определяют здоровье животных. Не хватает качественных кормов, отсутствуют необходимые условия содержания. В результате молочные продукты отличаются по вкусовым качествам от европейской продукции. Чтобы достичь европейского уровня, нам потребуется еще много лет.
В 2010 году в стране разразился молочный кризис. Из-за сильной засухи на 500% выросли цены на основные корма – сено, кукурузу и люцерну. Многие фермеры не смогли прокормить животных и начали массовое уничтожение скота. На бойню были отправлены более 1 000 000 дойных коров. Часть животных уничтожили во время религиозного праздника жертвоприношения Курбан-Байрам. Под ударом тогда оказался весь сектор молочной продукции. Мясо, молоко и другие молочные продукты резко поднялись в цене. Чтобы спасти животноводство от гибели, власти выделили значительную материальную поддержку фермерам и ввели ограничения на ввоз молочной продукции из-за рубежа. Эти ограничения действуют до сих пор и значительно осложняют торговлю с Евросоюзом. Несмотря на дотации государства, стоимость кормов для животных остается одной из самых высоких в Европе из-за того, что в Турции очень дорогой бензин. Чтобы сэкономить, многие турецкие крестьяне пытаются перейти на дешевые кормовые добавки, недокармливают животных, что отражается на жирности молока. Власти призывают досыта кормить коров и тратить не менее 2 килограмма корма для получения литра молока. Глава Ассоциации производителей молока и молочной продукции Харун Чалы.
Стоимость питания для крупного рогатого скота гораздо дороже, чем в Европе, где питание коров находится под жестким контролем регулирующих структур. Люди стараются удешевить производство и кормят коров самым дешевым кормом. Иногда трава становится не самым здоровым способом питания. На свободном выпасе корова часто пасется на загрязненных территориях, где много паразитов.
Великий жвачный путь. Так называют местные жители приграничные юго-восточные районы, где проходит незаконный транспортный коридор, по которому перевозят животных из соседних более бедных стран. Потоки животных перемещаются с большой скоростью. Грузовая машина с животными из Пакистана делает остановку на рынке в Иране, пересекает несколько границ, и в течение суток животные уже находятся в Турции. Турецкие ветеринары называют незаконную торговлю животными главной причиной распространения ящура. Вспышки этого заболевания то и дело регистрируют в местах массового выпаса скота. Ветеринарные врачи прививают животных, однако часть поголовья крупного турецкого рогатого скота заболевает в первые годы жизни. Многие переносят заболевание не один раз. Из-за частых вспышек этого опасного для человека заболевания ЕС надолго запретил поставку турецких мясных и молочных продуктов. Председатель Ассоциации специалистов сельского хозяйства Турции Ибрагим Еткин призывает повысить уровень ветеринарной инфраструктуры и контроля продуктов питания.
В целях поддержки и стимулирования производителей молока правительство применяет жесткие меры по защите местного рынка, которые проявляются в установлении высоких тарифов на ввоз молочной продукции из-за рубежа. Без применения этих мер тарифного регулирования местный рынок не выживет из-за конкуренции со странами ЕС.
Специалисты жалуются на отсутствие единых стандартов качества продукции, нехватку инспекторов, которые следят за соблюдением стандартов, и недостаток регулярного контроля. Уже долгие годы идут разговоры о присоединении к европейской системе уведомления о качестве продуктов питания и кормов, которая отвечает за безопасность продуктов питания. Эта система позволяет осуществлять строгий контроль за безопасностью пищевых продуктов и может быстро выявить опасную для здоровья продукцию. Информация поступает в Комиссию Европейского Союза, которая направляет уведомления всем членам сети с целью выявления и изъятия опасного продукта. В Турции такой системы нет, сожалеет оппозиционный журналист Кемаль.
Из-за низкого качества молочных продуктов независимые средства информации то и дело призывают покупателей воздержаться от покупки свежих молочных продуктов и не покупать их в незнакомых местах. Турция остается лидером по числу случаев обнаружения микотоксинов в продуктах питания. Среди основных категорий риска, связанных с обнаружением потенциально патогенных микроорганизмов в пищевой продукции, первенство принадлежит сальмонелле, листерии и кишечной палочке.
Да, власти пытаются увеличить поголовье скота и выделяют для этого значительные кредиты для аграриев и животных. Однако говядина по-прежнему недоступна большинству турецких семей и остается одним из самых дорогих продуктов на рынке питания. Ее цена достигает $20 за кило. Турция значительно увеличила импорт мяса, заключив долгосрочный контракт на покупку аргентинской говядины и импорт около 100 тысяч голов скота. Импортный бум поднялся в начале прошлого года. В связи с этим председатель палаты производителей сельхозпродукции Шемси Барактыр потребовал ограничить поставки говяжьего мяса в Россию, чтобы предотвратить рост цен. С ним не согласен мясной король Мустафа Чалкан, который основал несколько предприятий по производству мясной продукции в России. Его животноводческая компания «Чалкан Групп» входит в пятерку крупнейших поставщиков мяса. Ранее «Чалкан» планировал открыть на территории России новые заводы по производству мясных изделий. Он также призывал всех турецких безработных к себе на заработки. Но после разразившегося экономического кризиса и падения курса рубля, многие турецкие компании заморозили свои проекты в России. Вот что заявил Чалкан в интервью турецким журналистам телеканала CNN Turk.
Транспортировка товара очень выгодна. Страны находятся довольно близко друг от друга, однако никто не знает, что будет теперь. Поставки овощей и фруктов стали очень нерентабельными после падения курса рубля. Многие фермы оказались на грани разорения. Российские покупатели отказываются платить за продукцию. Из-за этого на границе простаивают сотни турецких фур с овощами и фруктами.
Ярко-красный фургон с надписью «Молочный рай» каждое утро приезжает в торговый район Фикир-Тепе, где находится стамбульский продуктовый рынок. Владельцы, семья из Трабзона, выставляют на прилавке молочную продукцию. Несмотря на вкусовое разнообразие, у прилавка немноголюдно, цены кусаются. Немногочисленные покупатели пробуют сыры, но покупают мало. Многим не по карману свежий деревенский сыр. Владелец фургона, фермер Мерт, говорит, что ситуация на многих животноводческих хозяйствах остается крайне плачевной. На фермерах работают несовершеннолетние, родители не хотят отправлять в школы детей из-за боязни потерять лишние рабочие руки. Так что многие привлекают к работе сыновей и ближайших родственников. Для того, чтобы выжить, мелкие фермерские хозяйства завышают цены, используют красители и некачественное молоко. По его словам, увеличение поставок в Россию не украсит эту картину.
Об особенностях турецкой молочной продукции рассказывала Елена Солнцева. Говорит Радио Свобода. Продолжение политики с Ириной Лагуниной. В Венесуэле с каждым днем все больше ощущается нехватка основных продуктов питания. Власти винят в этом демократическую оппозицию и спекулянтов. У независимых экспертов по этому вопросу иное мнение. В ситуации разбирается Виктор Черецкий.
Венесуэльские власти приняли на днях очередную меру по борьбе с дефицитом продовольствия. Под страхом ареста людям запрещено занимать очередь у магазина с вечера и проводить на улице ночь, дожидаясь его открытия в надежде купить литр молока, немного муки, сахара и яиц. Ну а если уж очень повезет, то и стиральный порошок или мыло. Отныне журналистам строжайше запрещено фотографировать очереди, пустые магазинные прилавки или брать интервью у покупателей. Между тем, по данным статистики, венесуэльцы проводят в очередях в среднем по 8 часов в неделю. Житель Каракаса Роберто Монтеморани.
Уже давно наши продовольственные магазины снабжаются очень плохо. Ну а сейчас, в начале 2015 года, ничего вообще нет, хоть плачь. Вы входите в магазин и видите пустые полки. Ни овощей, ни фруктов, ничего. Многие полагают, что это из-за уменьшения зарубежных поставок. Ну а я хотел бы спросить, разве картофель у нас импортный, а помидоры или яйца? Раньше ведь это все производилось в самой Венесуэле. Господину президенту Николасу Мадуро следует подумать, что делать в такой ситуации. Ведь пока государственные чиновники лишь пытаются уверить нас в том, что со снабжением все в порядке. Но спросите у любого венесуэльца, и он вам ответит, что в магазинах ничего нет.
Власти действительно утверждают, что с производством продуктов и их поставками в торговую сеть хуже не стало. А пустые полки объясняются в основном двумя причинами. Во-первых, повышением спроса. Вроде бы венесуэльцы, особенно представители беднейших слоев, стали покупать больше, поскольку боливарианская социалистическая революция повысила их благосостояние. Во-вторых, демократическая оппозиция, противостоящая триумфальному шествию социализма по венесуэльской земле, занимается прямым саботажем, провоцирует панику в попытках убедить людей покупать больше, чем им требуется, делать запасы продуктов. Министр продовольствия Венесуэлы Иван Хосе Белью.
Речь не идет о проблеме производства. Цифры говорят о том, что ежегодно и ежедневно мы производим больше, чем 15 лет назад, до нашей революции. Все дело в распределении. Что же касается производства, то ни одно венесуэльское правительство не сделало для его развития столько, сколько наше, боливарианское. Мы достигли успехов по многим направлениям. И венесуэльцы питаются сегодня в основном продуктами местного производства, которые имеются в избытке. До революции 20% населения вообще голодало, хотя дефицита продовольствия не было. Но сейчас появились граждане, которые умышленно скупают продовольствие. К примеру, являются каждый день в магазин и берут по ящику молока. Подобное недопустимо. Поэтому нам следует установить более строгий контроль за распределением. Кроме того, оппозиция постоянно ведет против нас медийные кампании и подлинную экономическую войну.
Действительно, в Венесуэле есть люди, которые пользуются дефицитом и, отстояв многочасовой очереди, покупают продукты не только для себя, но и для перепродажи. Не секрет, что и обычные покупатели, не занимающиеся спекуляцией, стали потреблять больше продуктов из так называемой базовой корзины, к примеру, яиц, сахара, молока, муки и курятины, цены на которые контролируются государством. Это происходит из-за того, что другие продукты, не входящие в список базовых, подавляющему большинству населения по своей цене вообще недоступны. А ответственность за создавшуюся ситуацию несут, по мнению независимого венесуэльского экономиста Ричарда Абучи, власти Венесуэлы.
Здесь сама система поощряет людей к спекуляции, коррупции и другим порокам, которые не приносят блага ни стране, ни ее жителям. Ведь феномен перекупщиков появляется всякий раз, когда существует нехватка каких-то продуктов и товаров, а когда всего имеется в достатке, то и спекуляции нет. Взять хотя бы соседние с нами страны. Там нет перекупщиков, не контролируется распределение и нет никакого дефицита. Люди могут купить все, что им требуется.
Венесуэльский экономист полагает, что основная проблема его страны, вопреки утверждениям властей, это все же резкое падение в последние годы производства продуктов питания в результате неудачных, по его словам, революционных экономических экспериментов. Это и конфискация земель у фермеров для создания социалистических коллективных хозяйств, большинство которых, как оказалось, не способны поддерживать производство. Это и национализация предприятий пищевой промышленности, которые стали после перехода в руки государства убыточными. Это и заниженные закупочные цены на продукты базовой корзины, которые разоряют их производителей. И, наконец, внешний фактор. Падение цен на нефть – единственный источник валюты для Венесуэлы, что ограничивает возможности для импорта продовольствия. Ричард Абучи.
Мы производим значительно меньше продуктов, чем требуется для населения. Нам нужно больше предприятий сельскохозяйственной отрасли. Ну а наши власти озабочены не тем, чтобы в стране производилось больше, а тем, как распределить имеющиеся минимальные продовольственные ресурсы. Что касается дефицита, то он возник по двум причинам. Первое – это снижение производства в результате политики правительства, которое ввело множество реформ в экономике, оказавшихся неудачными и пагубно сказавшихся на жизненном уровне населения. Вторая причина – падение цен на нефть. У нас оказалось значительно меньше возможностей закупать продовольствие за рубежом, что усугубило ситуацию.
Как выйти из создавшейся ситуации? Правительство свою позицию уже обозначило. Оно намерено, как выразился на днях венесуэльский президент Мадуро, укрепить позиции революции и окончательно перейти к социалистической форме экономики. На практике, по мнению наблюдателей, это может означать дальнейшую национализацию и усиление контроля за распределением, вплоть до введения подобия карточной системы. Как считает экономист Ричард Абучи, разрушение частного сектора приведет страну к полному экономическому краху.
Мы не должны пытаться решить существующие проблемы с помощью неоправдавших себя методов. Полагаю, что Венесуэла должна жить по тем же экономическим законам, по каким живет весь мир, и прекратить бесперспективные социально-экономические эксперименты. Ведь эти эксперименты дают самые нежелательные, а иногда и вовсе парадоксальные результаты. Вот, к примеру, в большинстве стран мира цены диктуются свободным рынком, и при этом нет или почти нет инфляции. А в Венесуэле, где цены контролирует правительство, самая большая в мире инфляция. Так что любой непредвзятый анализ показывает, что проблемы нашей страны в экономической политике.
Демократическая оппозиция так называемому боливарианскому социализму 21 века полагает, что нынешний режим не способен добровольно отказаться от самоубийственной, по выражению оппозиционеров, политики. Один из лидеров оппозиции – бывший кандидат в президенты страны Энрике Каприлес.
Ситуация сложная. Мы переживаем худший экономический кризис за всю историю государства. Но самое страшное, что правительство ничего не делает для преодоления кризиса. Его представители убеждают народ, что во имя революции следует меньше потреблять еды. Это невероятно, но это именно так. Кроме того, в стране установлена цензура. Власти контролируют почти все средства информации, а те, что не контролируют, преследуют. Так что мы считаем, что пришло время действовать. Мы призываем народ выйти на улицу и сказать свое слово. Так дальше жить нельзя. То, что власти называли революцией, давно закончилось.
Действительно, в Венесуэле не утихают протесты населения, уставшего от постоянного дефицита. Сейчас волнениями охвачен город Сан-Кристобаль, столица штата Тачера. Оппозиция призывает распространить эти действия и на другие регионы страны, но подобные призывы караются законом.
О причинах возникновения дефицита в нефтяной стране рассказывал Виктор Черецкий. Говорит Радио Свобода. Вы слушаете программу «Продолжение политики». У микрофона Ирина Лагунина. Получит ли Украина американское оружие? Этот вопрос на прошлой неделе оказался в США в центре внимания в связи с докладом группы авторитетных экспертов и письмом 15 сенаторов президенту. И те, и другие призывали президента предоставить Киеву оружие для обороны. Однако и позиции тех, кто опасается непредсказуемых последствий такого шага, оказались сильны. О том, как на самом деле развивалась эта дискуссия в Вашингтоне, рассказывает Владимир Абаринов.
По программе помощи Украине, утвержденной президентом Обамой еще в марте прошлого года, Киев получает от Америки военное снаряжение, технику и амуницию, приборы ночного видения, шлемы, бронежилеты, противоминометные РЛС, средства связи, средства разминирования, включая роботов дистанционного подрыва боеприпасов, инженерное оборудование, автотранспорт, патрульные катера и прочее на общую сумму 120 миллионов долларов. Закон о поддержке свободы Украины предусматривает выделение 350 миллионов долларов в течение 3 лет на военную помощь Украине, включая поставку летального и нелетального оружия. Эксперты, выступающие за поставку летального оружия, оценивают объем необходимой дополнительной помощи в 3 миллиарда долларов на ближайшие 3 года. В эту поставку должны, по их мнению, войти противотанковые управляемые ракеты, беспилотники и средства борьбы с ними, системы безопасной связи, многоцелевые бронеавтомобили повышенной проходимости, хамви, медицинское оборудование. Драматизм этой полемики подчеркивался тем фактом, что на четверг был назначен визит в Киев госсекретаря Джона Керри, а из Киева федеральный канцлер ФРГ Ангела Меркель и президент Франции Франсуа Олланд направлялись в Москву на переговоры с президентом России. Однако уже вечером, в день публикации доклада, первый заместитель советника по национальной безопасности Бен Ротс заявил в интервью CNN, что администрация Обамы намерена продолжать оказывать на Москву давление при помощи санкций, а не оружия. «Нью-Йорк Таймс» сообщала об острых спорах в кругу ближайших советников президента Обамы по этому вопросу. По сведениям газеты, в частности, советник президента по национальной безопасности Сьюзен Райс, до сих пор выступавшая против таких поставок, готова пересмотреть свою позицию. В среду в Сенатском комитете по делам вооруженных сил проходило публичное слушание по утверждению назначения первого заместителя министра обороны США Эштона Картера на пост министра. Председатель комитета Джон Маккейн задал ему вопрос об Украине.
Считаете ли вы, что мы должны поставить оружие, оборонительное оружие украинцам?
Я определенно склоняюсь к такому решению, господин председатель, потому что думаю, что мы должны помочь украинцам защищаться. Какое именно оружие, я не готов сейчас ответить. Это необходимо обсудить с нашими военными и руководством Украины. Но я склоняюсь к представлению им оружия, включая летальное, о котором вы, как я полагаю, меня и спрашивали.
Этот ответ произвел сенсацию в Вашингтоне. Однако пресс-секретарь Белого дома Джош Эрнест довольно язвительно прокомментировал слова Картера.
Сегодня Эш Картер на сенатском слушании сказал, что склоняется к поставке оружия Украине. Меня интересует, согласен ли Белый дом с Картером, или он в данном случае чересчур торопится.
А я вот обратил внимание на то, что доктор Картер заявил на слушании, что он свято верит в субординацию. И он, конечно же, понимает, что главнокомандующий – это высшая командная инстанция, и что подобное решение будет принимать именно главнокомандующий.
5 февраля в Киеве Джон Керри после встречи с премьер-министром Украины Арсением Яценюком излагал журналистам позицию Вашингтона. Чтобы не создавать впечатление, что он прибыл с пустыми руками, госсекретарь начал с сообщения о дополнительных ассигнованиях на помощь беженцам из Восточной Украины.
Соединенные Штаты немедленно предоставят еще $16.5 миллиона для помощи тем украинцам, кого сильнее всего затронул конфликт в Донбассе. Эти деньги предназначены для поддержки Управления Верховного комиссара ООН по делам беженцев, Управления ООН по координации гуманитарных вопросов и других организаций. Деньги пойдут конкретно на помощь восточным регионам, где Россия помогает сепаратистам и где сепаратисты наносят самый большой ущерб. Другими словами, мы не оставляем без внимания эту зону конфликта. Таким образом, общая сумма американской помощи Украине с начала кризиса на безотлагательные гуманитарные нужды превысила $355 миллионов. These kinds of emergency
humanitarian needs. Джон Керри перечислил шаги, которых ждут от России.
Как я уже неоднократно говорил, России за последние месяцы не раз предоставлялась возможность свернуть с дороги, по которой она следует. Но, к сожалению, все эти развилки остались в зеркале заднего вида. Развилок становится все меньше, но возможность воспользоваться одной из них еще остается. Все еще можно повернуть к лучшим отношениям с Европой, Западом, Соединенными Штатами. Мы можем вернуться к совместным мерам, которые мы предпримем сообща. Но начинать надо с прекращения огня, дать возможность Украине взять под контроль ее международные границы и уважать эти границы, начать отводить тяжелую технику, тяжелое вооружение с приграничных территорий. Начать следует также с освобождения политических заключенных, в том числе Надежды Савченко и других. Как только эти меры будут приняты, ситуация может улучшиться. Но единственный путь к этому лежит через дипломатию. Мы не питаем иллюзий насчет существования военного решения, и в отличие от тех высказываний, которые я видел в последнее время и которые исходят от людей, разжигающих конфликт, мы не стремимся к военному решению. Мы стремимся к мирному решению путем дипломатии. Но мирное решение не может быть односторонним. Для его достижения требуется участие всех сторон.
Госсекретарь США подчеркнул, что главное в украинском урегулировании – безусловное уважение независимости, суверенитета и территориальной целостности Украины.
Никто, ни Украина, ни Соединенные Штаты, ни Европейский Союз не хотят продолжения конфликта с Россией ни на один день. Мы хотим всего лишь, чтобы Россия и сепаратисты выполняли взятые на себя обязательства, чтобы они по-настоящему соблюдали прекращение огня, включая отведение тяжелого оружия от линии прекращения огня на границе, вывод из Украины всех иностранных боевиков и техники, освобождение заложников и в итоге, чтобы они уважали международную границу и суверенитет Украины. И я могу заверить, что Соединенные Штаты Америки будут действовать как гарант мирного решения, если оно будет достигнуто.
Однако на вопрос о поставках оружия Джон Керри был вынужден дать расплывчатый ответ.
Президент, я уверен, примет решение скоро, но после того, как выслушает меня и других должностных лиц, которые обсуждают сейчас эту тему в Европе на Мюнхенской конференции. И, конечно, очень важной будет встреча с канцлером Меркель в понедельник. А затем, когда президент сочтет это необходимым, он примет решение.
В пятницу советник Обамы по национальной безопасности Сьюзен Райс выступала с речью о внешнеполитической доктрине США в Вашингтонском институте Брукинса, президент которого, Строп Телбот, стал одним из авторов доклада в пользу поставок оружия и где работала сама Райс до своего назначения. От нее ждали прояснения ее собственной позиции, однако она уклонилась от прямых высказываний на эту тему.
Сильное и прочное американское лидерство остается, как и прежде, ключевым фактором. Представьте себе на минуту, где был бы сегодня мир без решающего лидерства США. Вирус Эбола распространился бы по всей Западной Африке и, вполне вероятно, добрался бы до самых отдаленных мест. Вместо этого Америка пробудила мир, чтобы локализовать это ужасное заболевание. Не будь нас, Россия ничем не заплатила бы за свои действия на Украине. Вместо этого рубль находится в свободном падении, и Россия платит высокую цену за свою браваду. И тем не менее, в Вашингтоне кипят споры об американском лидерстве в 21 веке.
Из слов Сьюзен Райс можно заключить, что санкции остаются для США преимущественным способом воздействия на Москву.
Российская агрессия против Украины – это отвратительный и опасный вызов испытанных временем международных норм и правил. В тесном сотрудничестве с нашими европейскими союзниками мы создали коалицию партнеров со всего мира, чтобы заставить Россию нести огромные политические и экономические издержки, в отличие от безнаказанного вторжения в Грузию. И мы продолжим наращивать давление, если Россия решающим образом не изменит свой курс.
В понедельник, 9 февраля, после переговоров с Владимиром Путиным, в Вашингтон прилетела Ангела Меркель. На совместной пресс-конференции в Белом доме Барак Обама заявил, что еще не принял решение о поставках оружия Украине.
Полагаю, мы оба, Ангела и я, всегда подчеркивали, что шансы военного решения этой проблемы невысоки. Россия обладает исключительно мощными вооруженными силами. Учитывая протяженность границы между Россией и Украиной, а также их общую историю, вряд ли стоит ожидать, что если Россия будет упорствовать, то Украина даст полный отпор российской армии. Мы говорили, что мировое сообщество, действуя сообща, способно увеличить цену нарушения принципа суверенитета и территориальной целостности. Именно это мы и сделали. Россия заплатила существенную цену за свои действия. Сначала за Крым, а потом и за Восточную Украину. Это пока не убедило господина Путина свернуть с дороги, по которой он идет, но принесло ощутимый ущерб российской экономики, и это будет продолжаться. Я надеюсь, что эта цена станет наконец настолько высокой, что господин Путин предпочтет дипломатическое решение. Если это произойдет, то в этом будет немалая заслуга канцлера Меркель с ее терпением и настойчивостью и ее команды. Если нет, мы продолжим повышать цену. В этом отношении мы не намерены отступать. Меня воодушевляет степень американо-европейского единства в этом вопросе. На случай, если дипломатия потерпит неудачу, я дал указание своей команде проанализировать все варианты действий, что еще мы можем предпринять, чтобы расчеты господина Путина не оправдались. И предоставление Украине летального оборонительного оружия – одна из возможностей, которые мы взвешиваем. Но на этот счет я еще не принял решение. Я проконсультировался не только с Ангелой. Я буду консультироваться на эту тему с другими нашими союзниками. Речь не идет о том, что Украина способна нанести поражение российской армии. Речь идет о том, чем мы еще можем помочь Украине укрепить ее оборону перед лицом агрессии сепаратистов. Однако я хочу подчеркнуть, что решение еще не принято.
На вопрос, где пролегает красная линия, при пересечении которой России у США не останется иного выбора, кроме поставок оружия Киеву, президент ответил, что такой линии нет.
Важно отметить, что мы уже оказываем Украине военную помощь. Такова природа долгосрочных отношений между НАТО и Украиной. Наша цель состоит не в том, чтобы вооружить Украину для наступательных операций, а лишь в том, чтобы дать ей возможность защищаться. И президент Порошенко ясно дал понять, он не заинтересован в эскалации насилия. Он заинтересован в том, чтобы границы его страны уважались соседним государством. Поэтому такого момента момента, когда бы я сказал, вот теперь пришло время дать летальное оружие. Не существует. Просто идет анализ, что мы можем сделать, чтобы убедить Россию отказаться от захвата все новых и новых украинских территорий. Мы надеемся, что этого можно добиться дипломатическими средствами. Хочу еще раз подчеркнуть, мы не стремимся к поражению России. Мы не хотим изолировать ее, сдерживать или ослаблять. Мы предпочитаем иметь дело с сильной, процветающей, динамичной, уверенной в себе России, которая может быть нашим партнером в решении множества глобальных проблем. Именно в этом направлении я действовал в течение своего первого президентского срока. К сожалению, Россия приняла решение, которое я считаю стратегически плохим для нее, для Европы и для всего мира. И перед лицом этой агрессии, этих плохих решений, мы не можем просто уговаривать их не делать так больше. Мы должны показать им, что мир единодушен в намерении заставить их заплатить за агрессию. Этим мы и намерены заниматься в дальнейшем.
Согласно недавнему опросу социологической службы Rasmussen Reports, мнения американских избирателей разделились пополам. 35% считают, что оружие Украине надо дать, столько же, что давать не надо. 30% опрошенных затруднились с ответом. Как видим, в число этих 30% входит и президент США.
О спорах по поводу оружия для Украины рассказывал Владимир Абаринов. Говорит Радио Свобода. Вы слушаете программу «Продолжение политики». У микрофона Ирина Лагунина. В конце прошлого года президент США Барак Обама выступил с инициативой реформировать иммиграционную систему. Его план дает возможность миллионам нелегальных иммигрантов остаться в Америке и избежать депортации. Многие из них уже начали получать права и удостоверения личности. Но спор о том, насколько обоснован этот план социально и экономически, продолжаются. И у его противников находятся все новые аргументы, рассказывает Марина Ефимова.
Когда старые иммигранты вроде меня берутся обсуждать проблемы, связанные с новыми иммигрантами, это выглядит неэтично. Недаром в Америке бытует присказка: кто больше всех ненавидит сегодняшних иммигрантов? Вчерашние иммигранты. Поэтому даем слово американцам. Журналист Эдуардо Вердага в июльском номере «Тайма» описал сцену на техасском приемном пункте для нелегалов из Мексики. Пунктом руководит монахиня, сестра Норма Пиментел.
Когда беглецов привели, сотрудники встретили их аплодисментами. Наверное, консерваторы-радикалы, требующие поголовной депортации, были бы возмущены, но когда вы видите улыбки и слезы на лицах измученных людей, вас не может это не тронуть. Их ждет здесь еда, душ, медицинский осмотр, отдых. На пункте работает много добровольцев, местная американская молодежь. Как замечает сестра Норма, Иисус не говорил: «Я был голоден, и вы спросили у меня документы».
Другая сцена описана калифорнийским профессором литературы и потомственным фермером Виктором Хэнсоном в книге «Мексифорния. Становление».
В приемной нашей скорой помощи, куда я привел сына со спортивной травмой, царил хаос. Привезли раненого в драке члена одной из подростковых мексиканских банд, уже ставших привычными в районе Фресно и Перлиера. Раненый кричал: «Мадре, мадре, они меня зарезали!» Его мать тоже кричала, требуя немедленного внимания хирургов, медсестер и санитаров. Осматривавший раненого врач работал, косясь на бушующие в приемной две группы Монтекки и Капулетти, готовых вернуться к битве. Не знаю, каких денег стоила операция по сшиванию разодранной почки, но знаю, что никто их, скорее всего, не заплатит.
Проблема нелегальной иммиграции в Америке существует лет 30. Но лишь сейчас, после пугающего нашествия из Центральной Америки, начался аврал. Президент Обама единолично провел реформу, освобождающую от депортации 4,5 миллиона нелегалов, в основном родителей, чьи дети – американские граждане. Реформа многих возмутила, и начались яростные дебаты. Между тем, ежегодные затраты на нелегалов в Соединенных Штатах превышают на 10,5 миллиардов долларов полученные с них налоги. В Калифорнии четверть всех заключенных в тюрьмах – мексиканцы. Треть арестованных наркодельцов – нелегалы. И по прогнозам демографов, к 2050 году 97 миллионов жителей этого штата, половина населения, будут иметь мексиканские или латиноамериканские корни. По мнению американцев разных взглядов, пишущих сейчас о нелегальной иммиграции, объяснение запоздалого аврала связано с тем, что политики не решались смотреть правде в глаза. Надо сказать, это характерно для отношения американских политиков и журналистов к трудным социальным проблемам. Переводить ситуацию в русло принятой риторики, превращать новую, сложно решаемую проблему в накатанный спор двух концепций – либеральной и консервативной. И вот либеральная позиция. Если глобализация предусматривает свободное перетекание капиталов и товаров, то почему не труда, то есть рабочих? Идеал глобализации – открытые границы. В данном случае нелегалы из Мексики – это дешевый физический труд, которым не хотят заниматься сами американцы. Это прилив налоговых денег. Это помощь Мексике, куда ежегодно иммигранты отправляют из Соединенных Штатов более 18 миллиардов долларов. Это, наконец, крепкие католические семьи с 3-6 детьми. Дети нелегалов станут американцами и оплатят их долги стране. Консервативный взгляд кратко представлен в интернетном журнале «Эксперт».
Мы страна иммигрантов. Надо бы добавлять легальных иммигрантов. Но и нелегальные всегда были. Наши границы, берега, шоссе не имеют строгого контроля. Среди тех, кто нарушает границы, часто оказываются наркодельцы и торговцы оружием. В среднем 5 миллионов нелегалов ежегодно проникают в Соединенные Штаты. 78 тысяч из враждебных нам стран. Допуская их, мы приглашаем к себе исполнителей новых терактов. В 90-х годах иммиграционные службы выдавали по 1,5 миллиона видов на жительство, green cards, в год нелегалам, в ущерб тем, кто ждал законного разрешения на статус в Америке. Главный магнит для нелегалов – возможность получить работу. И они получают ее, опять же, в ущерб американцам и легальным иммигрантам. Нужно дать налоговое послабление фирмам, которые не нанимают нелегалов. Консерватизм считается направлением российским и ксенофобским. Это далеко от истины. Консерваторы за иммиграцию, но в рамках более строгих законов.
Интересно, что и либералы, и консерваторы, рассуждая о нелегальной иммиграции, часто упускают детали, которые видны только вблизи и от которых могут зависеть последствия принятой политики. Рассмотрим некоторые из них. В нашей передаче участвует Джессика Вон, директор отдела текущей политики в Центре по изучению иммиграции.
За последний год десятки тысяч нелегалов из Центральной Америки буквально хлынули через границу с Мексикой в Южный Техас. В основном это семьи с детьми, часто дети без взрослых. Все они были распределены по разным городам и поселкам Техаса. Это вызвало возмущение жителей, которые поняли, какой обузой ложатся на них новые мигранты. Дело в том, что нелегалы из Мексики и Центральной Америки не только люди бедные, но они в большинстве не обладают достаточно высокой рабочей квалификацией, чтобы заработать на свое содержание. Поэтому при малой помощи федерального правительства штат вынужден тратить свои средства на бесплатное школьное образование, бесплатную медицину и другие виды соцобеспечения десятков тысяч людей, которые не в состоянии сами себя обеспечить.
Гуманные, либерально настроенные американцы, особенно те, кто живет далеко от границы с Мексикой, считают, что можно и потерпеть одно поколение. Уже дети иммигрантов по старинной, отработанной схеме ассимилируются, овладеют языком, получат образование и вольются в состав честных налогоплательщиков. Но вот что пишет профессор Хенсон в книге «Мексифорния».
В Калифорнию и 100 лет назад приходили волны иммигрантов из Мексики. Они осваивались, ассимилировались и сливались с местным населением. Государство им не помогало, они вынуждены были быстро освоить английский язык и работать. Когда я учился, половина моих одноклассников носила мексиканские фамилии. Среди полицейских, администраторов, директоров средних школ много мексиканцев и полукровок. Это привычно для Калифорнии. Изменения начались в 70-х годах, когда появилась концепция мультикультурализма, идея равенства всех культур, идея сохранения иммигрантами их самобытности, языка и обычаев. Открылись школы с преподаванием на испанском, началось интенсивное изучение Мексики, кафедры Chicano Studies, программы типа «Обиды Мексики» или «Гордость Чикано». В университете Санта-Барбара 62 подобных курса, на историческом факультете университета во Фресно 13 курсов, а об американской войне за независимость, о гражданской войне или о Второй мировой – ни одного.
Профессор Хенсон вблизи наблюдал за преображением иммигрантов-мексиканцев последних десятилетий, которые, живя в Америке, остаются патриотами Мексики. Что ж удивительного в том, пишет Хенсон, что они не ценят американский опыт и историю, если мы сами изображаем ее исключительно как историю расизма, эксплуатации и агрессии. Моя бабушка в 90-х годах 19 века в одиночку подняла ферму, которая существует до сих пор. Но теперь бабушка не героиня, а эксплуататорша. Но есть же все-таки что-то в американской истории и культуре, что создало страну, куда патриоты-мексиканцы вот уже полтора века неудержимо бегут из своей страны. Может быть, стоит об этом знать?
По нашим данным, мультикультурализм замедлил ассимиляцию, но есть и другие причины. В отличие от предыдущего века, сейчас поток иммигрантов однороден из Мексики и Центральной Америки. Их сотни тысяч, они все говорят по-испански и могут годами жить без английского языка. В иммиграционных службах говорят по-испански, есть много школ, газет, компаний и развлечений на испанском языке. В некоторых районах испанский стал де-факто вторым языком. Еще одна особенность. Иммигранты 20 века уезжали из своих стран за океан, сжигали мосты. А у нынешних их страны в 3 часах езды. Все эти факторы играют роль.
Мисс Вон, не кажется вам опасным, что испаноязычное население Техаса и Калифорнии может стать большинством и превратить эти штаты в чужеродные области, что чревато сепаратистскими движениями?
Действительно, кое-где иммигранты составляют очень большую часть населения. В Майами, штат Флорида, в Лос-Анджелесе, а в нескольких городах Калифорнии они составили уже большинство населения. И часто неизвестно, сколько там нелегалов. Они имеют все возможности не вливаться в русло американской культуры, включающие обычаи, способы общения, правила поведения и так далее. Трудно сказать, во что это выльется. Я оптимист и надеюсь, мы сумеем преодолеть этот опасный этап. Но только в том случае, если нам удастся наладить лучшее регулирование иммиграции.
Занятно, что мы обе, мисс Вон и я, иммигранты. Она 3 поколения назад, а я сама иммигрантка. Но мы обе стараемся изучать Америку и с уважением относимся к ее образу жизни. Другое дело молодое поколение иммигрантов из Мексики, с которыми бок о бок живет профессор Хенсон.
Они не похожи на своих работящих родителей. Мы сами их уверили, что они заслуживают особого уважения, внимания и помощи. Они не заботятся о городках, в которых живут, и замусоривают их, создавая там атмосферу проходного двора. В ограду моего виноградника 5 раз врезались пьяные лихачи, ломали лозы и убегали, бросая ломанные машины без регистрации и номера. Я вызывал полицию, платил за вывоз обломков и тратил $1000 на воссоздание виноградника. Однажды я решил продать брошенную машину хотя бы на запчасти, но полицейский объяснил, что это будет считаться воровством.
Однако не забудем о первопричине потока нелегалов из Мексики и Центральной Америки, которая, возможно, мешала и мешает решить проблему. Нелегалы – это черный рынок труда.
Like all policies, immigration policy has winners. Как в любой политике, и здесь есть те, кто в выигрыше от нелегальной миграции, и те, кто в проигрыше. Явный выигрыш от притока нелегалов получили владельцы частных компаний, особенно фермеры, которым невероятно выгодно нанимать нелегалов, а недорогую рабочую силу американцев или легальных иммигрантов. К тому же, нанимая их сезонно и часто за наличные, фирмы не платят налога на найм, не обеспечивают рабочую медицинскую страховку и избегают контроля за условиями труда.
Кстати, получая оплату наличными, и сами нелегалы с этих денег налогов не платят. Мисс Вон, а какова позиция профсоюзов в вопросе о нелегалах?
Это очень интересный вопрос. Профсоюзы всегда были против нелегалов, поскольку те отнимали работу у американцев. Но сейчас, когда нелегалов сотни тысяч, некоторые профсоюзы приветствуют их, надеясь привлечь в свои члены и усилить таким образом свое влияние. Впрочем, профсоюзы водителей, строителей, электриков и водопроводчиков против нелегалов, боясь, что многие фирмы предпочтут дешевых иностранцев высокопрофессиональным и очень дорогостоящим американским рабочим.
Казалось бы, послушайтесь консерваторов, добейтесь полного запрета найма нелегалов, и иммиграция увянет. И тут загвоздка. Читаем в книге «Мексифорния».
Рабочие нелегалы в первом поколении энергичны и готовы на любой труд. Среди фермеров идут яростные споры, иногда даже в семьях. Мой брат, когда я требую от него не нанимать нелегалов, кричит мне: «Да? А попробуй найти летом среди наших подростков хоть 10 таких, которые согласятся на жаре собирать мои сливы, даже за приличные деньги». Они болтаются по торговым центрам и бездельничают. Похоже, мы сами, отказавшись собирать сливы, косить лужайки и мыть уборные, поставили себя в зависимость от иммигрантов. Правда, калифорнийцы уже начали подозревать, что выигрыш меньше проигрыша. 20-летний опыт показал, что у мексиканских иммигрантов, уже получивших легальный статус, людей на социальном пособии в процентном отношении вдвое больше, чем среди остального населения.
Похоже, просчитались и многие политики.
Некоторые политики рассчитывают на то, что если заслужить благодарность нелегалов, то те, став легальными, будут сторонниками их партии. Не факт. Пока иммигранты из Мексики предпочитают демократов. Но, во-первых, лишь немногие из них голосуют. Во-вторых, они чаще голосуют за местных, известных им политиков. А это могут быть как демократы, так и республиканцы. Обобщать трудно.
Чем же разрешится проблема нелегальной иммиграции в Соединенных Штатах? Все согласны с тем, что идея депортации 11 миллионов нелегалов, которые по скромным подсчетам живут в Америке, нереальна. Удастся ли сторонникам жестких мер остановить их найм? Удастся ли запереть границы? Трудно сказать. Но в любом случае стоит обратить внимание на идею профессора Хэнсона. Если бы учителя и профессора, пишет он, выпустили из своих цепких рук популярные, сомнительно-терапевтические курсы типа «Методология угнетения» или «Масса, культура и сила Чикано», и начали бы учить мексиканскую молодежь английскому языку и истории западной цивилизации, то все были бы выигрыши. Калифорния прекрасно справляется с многонациональностью своего населения, но только при наличии общего языка, культуры и уважение к закону.
О том, как непросто воспринимается в США проблема нелегальной миграции, рассказывала Марина Ефимова. Говорит Радио Свобода. Вы слушали программу «Продолжение политики». Продюсер выпуска Андрей Амочкин, ведущая Ирина Лагунина. Вы можете подписаться на еженедельный подкаст о дискуссиях в мире на странице свобода.орг. Мы будем с вами в любой удобный для вас момент. Всего доброго. Счастливо.